«И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты, попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Всем же прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получу власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышит да слышит, что дух говорит церквам». Большое послание, но оно тоже не без проблем. Да? Поэтому Господь вот приходит сюда в Фиатиру, и приходит он вот в таком образе. «Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный». Мы говорили об этом в первой главе, что глаза, как огонь. А что это такое? То есть это тот, который видит все, и тот, который судит. То есть он видит, то есть ничто от него не скрыто. То, что можно спрятать от человека, то, что можно спрятать там от там власти, там от чего еще, там от самого себя даже в конце концов, то, что можно спрятать, где-то загнав глубоко в подсознание, у Господа это открыто. Он говорит, у меня глаза как пламень огненный. То есть они все видят, и огонь – это суд. Огонь – это суд. То есть и то, что я вижу, мне не нравится. То, что я вижу, я осуждаю. И написано «ноги, подобные халколивану». Да, вот это вот какой-то там сплав драгоценный, возможно, какой-то ценный. То есть, про состав халколиван спорят, что это такое было. Может быть, там какой-то субоценный вид бронзы, может быть, там вообще, там говорят, золото с серебром, но не важно. Важно то, что он тверд, да, ноги – это наше движение, это наша опора, да, мы стоим на ногах. И Господь твердо стоит на истине, и он неудержим в своих действиях. Потому что расплавленный металл, он как бы, как его остановить ничего не может. Да? То есть он все прожигает, он все на своем, он как лава, да, на своем пути все сметает. Так вот, здесь мы видим, что Господь пришел уже с действием, как с судом. То есть понятно, да? Обратите внимание на разницу. Если в предыдущем послании он говорит, покайся, да, если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, да, то есть Господь просто говорит еще, у тебя есть время, ты можешь сам осудить это все, и тогда будет не все так страшно, не все так болезненно, да, то есть если ты покаешься, тебе это легче обойдется, если ты сам поменяешь что-то, если ты сам обозначишь что-то, да, то тебе это будет дешевле стоить, что называется, понимаете, то здесь уже Господь сам пришел, да, он пришел как судья, он пришел как, вот, ну, сам пришел наводить порядок, иными словами. И мы там дальше об этом читаем. Посмотрите. Так вот, он пишет в этой церкви. «Знаю твои дела и любовь». Молодцы. Смотрите, Ефесская церковь потеряла любовь, они сохранили. Любовь и служение. Предыдущие церкви служения практически не имели, а эти служения имеют. Веру. Замечательно. Терпение твое. То есть что-то испытания тоже у них были, но они их перенесли в терпении. И даже и то, что последние дела твои больше первых, вообще здорово, вообще просто прекрасно. То есть, если бы Господь мне такое сказал, то я бы просто счастлив был. Если такое от Господа слышать, это же просто здорово. Тоже слов даже нет. Поглядите. И любовь есть, и служение есть, и вера есть, и терпение есть. И даже последние дела больше первых. То есть прогресс существует, присутствует. Вот. Но все ж так, ну как бы все хорошо, да не совсем хорошо. Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь. То есть попускаешь – это разрешаешь. Жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Любодействовать есть идоложертвенное. То есть в этой церкви действуют духовные дары. И кроме этого, вот под видом духовных даров, пробралось вот такое вот явление, которое здесь обозначено как Иезавель. Женщине, то есть попускает женщине Иезавели, называющей себя пророчицей. То есть она не пророчица. Господь говорит, она не пророчица. Она, ну, как это, еретик, да? Но она называет себя пророчицей, и она, что она делает? Она учит и вводит в заблуждение рабов моих. Она развращает церковь. И учит любодействовать и есть идоложертвенное. Поглядите. Любодействовать и есть идоложертвенное. Почему такое имя? Да? Это имя – это отсылка к Ветхому Завету. Это была жена израильского царя Ахава. У нее там были проблемы с Ильей. Язычница, которая была замужем за израильским царем. И вот эта вот язычница, она устроила такое гонение на Божий народ, на все божеское. И она в том числе Илью там гнала, пророка Божьего. Но и мы видим, что она имела большую власть над этим царем. То есть он ведет себя, этот царь ведет себя очень во многих моментах, как на самом деле верующий человек. То есть, но эта женщина постоянно его искушает, то есть постоянно сбивает его с пути, постоянно провоцирует его на какие-то беззаконные вещи. И эта женщина, мы знаем, очень властная. Да, есть очень много там и книг написано, я читал там про дух Иезавели, что это такое. То есть я думаю, что женщину, может быть, так и не звали, ту, которая там в этой церкви была в Фиатире. Возможно, у нее было какое-то красивое греческое, может быть, даже еврейское имя, я не знаю. Потому что вряд ли кто-то назвал бы своих там дочерей именем нарицательным. Я думаю, что сегодня Иудой вряд ли кто-то любит называть своих детей. Да? Хотя это вот после Иуды Искариота, да, хотя это очень распространенное, популярное еврейское имя, которое было имя одного из патриархов, 12 колен Израилевых, колен Иуды было тоже, Иудея от этого названия. Так вот, вряд ли кто-то Иезавелью называл, но неважно. Это неверующая, то есть невозрожденная властная женщина, тем не менее религиозная, которая рвется к власти. Она была замужем за царем, да, то есть она, царь был для нее, это инструмент для царствования, она им крутила вот этим вот царем израильским. И, то есть здесь она, ну, как бы сказать, так как здесь тоже она хочет получить власть в церкви, она находит вот этот вот момент, называет себя пророчицей. Я встречал такие типы, и вот это самое, такие типы людей, которые через вот, ну, духовные дары называют себя там пророчицей там, или еще каким-то там пророком, сверхпророком, особым пророком, последним пророком и так далее. То есть люди пытаются захватить власть, то есть эту власть полностью узурпировать под себя. Чтобы для чего? Чтобы управлять церковью, чтобы управлять вот этим всем процессом, который там идет. Зачем это им нужно? Для того, чтобы им было комфортно. Понимаете? Им, то есть они неверующие, да, но они хотят иметь власть. Они сюда попали, как вот волки в овечьей шкуре. Да? Зачем им стадо? Чтобы это стадо пользовать. То есть они не овечки, они не идут за Христом. То есть они пользуются здесь вот всем происходящим здесь. Да? Они создают себе имя, они создают себе власть, они окружают себя этой властью для того, чтобы им было комфортно. Вот. Если она хочет любодействовать и есть идоложертвенное, соответственно, и все вокруг нее тоже должны были любодействовать и есть идоложертвенное. Для чего? Для того, чтобы никто ее, ни поведением, ни словом ее не осуждал. Да? Если она хочет жить каким-то образом бестолково, да, и беспутно, то, соответственно, она будет так и учить людей, вот эта женщина. Это тоже типичное искушение женское, я так скажу, грешной женщины. В Ветхом Завете, в Бытие еще о нем сказано. Да, когда Ева согрешила, то Господь сказал, что к мужу твоему влечение твое, оно будет господствовать над тобой. То есть женщины хотят господствовать. Хотят они господствовать по причине страха, который их постоянно преследует. Да? То есть им страшно, и поэтому они хотят все контролировать. Я не знаю, кто их напугал. Может быть, их в детстве напугали, там какой-то был отец бестолковый, да, или может быть, вообще какого-то не было. Может быть, их жизнь напугала, может быть, их муж пьяница напугал, может быть, еще что-то напугало, может, начальник их где-то напугал. Но факт то, что вот эти перепуганные женщины, они начинают вот превращаться вот в этих вот Иезавелей, которые понемногу начинают забирать власть в свои цепкие ручки, которые начинают подчинять себе мужчин. Через манипулирование, ну, так как физически у них сил нету подчинить себе мужчин, то происходит это путем манипуляций каких-то, да? То есть вот здесь путем духовных манипуляций. Она называет себя пророчицей. То есть и она, соответственно, свои мысли, свои желания выдает под соусом «так говорит Господь». И это для многих людей в церкви, у которых есть где действуют духовные дары, достаточно очень необычно, ну, в смысле, достаточно очень, ну, соблазнительно. Потому что, смотрите, вот, а тем более, если она говорит еще что-то, что их цепляет, то есть, возможно, они тоже не прочь и полюбодействовать, и что-то съесть идоложертвенное. И очень часто, я подчеркиваю, очень часто, когда такие искушения происходят. Когда появляется женщина, перепуганная жизнью, она не злодейка по своей натуре, но дьявол очень умело ей пользуется. Понимаете? То есть это не исчадие ада какая-то, вот там, не черт с рогами в юбке и это самое. Нет, это обыкновенная перепуганная женщина, невозрожденная, которая Господу не доверяет, которая боится, и она пытается все вокруг себя контролировать. Пытается все вокруг себя контролировать, чтобы ей было комфортно. А так как она невозрожденная, то, соответственно, дела ее греховные, и она понемногу тоже людей учит этому самому греху, чтобы ее грех не осуждался, чтобы ее... Это не обязательно прелюбодейство, не обязательно идоложертвенное. Здесь на самом деле это были типичные соблазны того времени, да и сегодняшнего тоже. Но это может быть и там, скажем так, сегодня у нас другие вызовы, сегодня у нас другие есть идолы. Это может быть феминизм элементарный. Да, то есть, когда там, допустим, когда там женщина равна в правах, а то еще и лучше, чем мужчина, подразумевается, начинает пытаться контролировать все вокруг себя, да, в том числе мужчин, в том числе церковь, она делает зло. Почему? Потому что дьявол этим делом пользуется. Потому Павел пишет, что жены ваши в церквях, да, молчат. Есть ли беда от мужчин? Да, есть беда от мужчин. Мы читали про них, от них тоже ереси бывают. Не только от женщин ереси бывают. Не переживайте, дорогие сестры. Там эти николаиты – это мужчины, потому что Николай – это мужское имя. Он эту ересь какую-то там ввел. Но в данной ситуации вот такая история с этой бедной женщиной, которая позволила дьяволу использовать себя по причине, еще раз говорю, того, что она невозрожденная, и она, хотя ей понравилась церковь, ей понравилось Евангелие, но она не подчинила себя Господу. То есть в ее сердце не любовь, в ее сердце не вера, в ее сердце страх. И этот страх, он учит, ну, он заставляет ее все вокруг себя контролировать, властвовать. Потому что женщина властная по одной причине, по причине страха. Если женщина покорная, она должна не бояться. Потому что как только она начинает бояться, она становится непокорной. И она становится, ну, как это сказать, независимой и эмансипированной. Ваша задача, сестры, успокоиться в Господе и научиться доверять Ему. Если вы это не научитесь этому, то тогда вас может постигнуть вот это же искушение, которое постигло бедную Изавель. Да, она называла себя пророчицей, и я много видел женщин, пророчиц вот такого типа в церквях. Слышал о них тоже. Видел сам, лично встречался с такими и слышал про таких, которые на самом деле наносили много очень вреда церкви. И вот, кстати, вот эти женщины, они ну, как бы до того довели пятидесятническое движение, что сегодня многие пятидесятники, ну, практически отказались от действий даров Духа Святого по причине вот этих вот женщин, которые дискредитировали полностью пророческое служение. Потому что они вносили в собрание столько бардака, столько неустройства, что потом пастора говорили, да лучше уже вообще пускай у нас пророчества не будет, чем будет вот такая махновщина такая, да, когда каждый творит что угодно и не на созидание, а на разрушение. которые в заблуждение только вводят этих самых верующих и так далее. И таких женщин было много в истории пессианического движения, очень много, которых вот звали не Изавель, звали там, может быть, там Наташа Света, там, или там еще там даже. Целая ветка сегодняшнего христианства, адвентисты седьмого дня, было запущено вот такой вот Изавелью. Эти женщины конкретно, они тоже могут встречаться и в жизни. И это соблазн, и это беда. И мы видим, что церковь ничего с ней не сделала. Церковь как-то вот тоже вот попускала, и Господь взялся за дело сам. То есть она вводила в заблуждение, то есть какие-то люди стали ее последователями, каких-то людей она себе подчинила и развратила. И поглядите, что Господь говорит: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». То есть Господь милости был к ней, он не хотел ее гибели. И написано, что дал ей время покаяться. То есть что-то происходило. То есть потому что Господь — это не так, что вот она не знает, что делает. Обычно такие люди, таким людям Господь милостив тоже, и он пытается их вразумить. Там один, другой, раз третий, четвертый, какие-то такие вот вещи, ну, ей говорят, ей вразумляет кто-то, Господь ей лично что-то говорит. Но написано, не покаялась. И вот Божье действие. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих, на одр — это на постель, это болезнь, и любодействующих с нею в великую скорбь. То есть она заболела, причем видно серьезно, и люди, которые были зависимы от нее, люди, которых она себе подчинила, которых она в себя влюбила, что называется, да, потому что это тоже такая женская оружие, да, так как, я еще раз скажу, у женщины нет физической силы или там силы какой-то там еще, чтобы подчинить себя так вот, ну, насильственным образом, то есть женщины это все делают очень тонко, манипулируя, да, и вот одна из таких вот манипуляций — это вот влюблять в себя, не Господу вести, не учить Божьей любви, а делать зависимое от себя, то есть вот она там вот улыбнулась, и все счастливы. А вот она сейчас расстроилась, и все вот уже в трауре и так далее. Может быть, кого-то вам напоминает, подумайте. А любодействующий с ней великую скорбь. То есть она заболела, и всем, кто вместе с ней, тоже плохо. Почему? Потому что, ну, наша ж вот любимая пророчица, наш кумир, вот она так вот, такая умница, красавица, активистка и так далее. Вот, и болеет, и ей так плохо, и нам плохо. И если не покаются в делах своих, Господь говорит, если не покаются в делах своих эти люди, то они тоже, по ним тоже пройдется Божий суд. То есть они сейчас скорбят, но потому что их кумир тут вот как бы так поражен серьезно. Но поймите, что он говорит, вы тоже должны покаяться в этом во всем. Потому что выход, извините, вот я немножко вернусь опять, и любодействующие с ним великую скорбь, если не покаются в делах своих. То есть эти люди еще, над ними еще Божьи суды не начались. Они пока что смотрят на своего лидера, над которым Божий суд начался. Над ними еще не началось эти Божьи суды. Но они начнутся тоже, если, говорит, они не покаются в делах своих. То есть если они не вернутся, что значит покаяться в делах своих? То есть если они не отвернутся от этой женщины, от которой они стали зависимы, и не вернутся к Господу, в зависимости от Него, что называется, тогда им тоже не поздоровится. «И детей я поражу смертью, и разумеют все церкви». И детей тут, ну, я не знаю, там физических детей, или же это, скорее всего, духовные дети. Поэтому на самом деле, когда вот такой вот лидер падает, да, то очень много вот его последователей, они тоже уходят в мир, разочаровываясь. Это почему? Потому что это их духовные дети, так скажем. То есть они зависимы от них, и мы видим, вот, ну, когда вот какой-то там вот над кем-то Божий суд совершается из еретиков, так скажем, да, из грешников в церкви, то тогда очень много потом, ну, страдают их последователи, от которых они были зависимы. Их там друзья, любимые, подружки, там какие-то там их сторонники, и их последователи, их почитатели. Вот эти люди, они могут даже духовно умереть. То есть уйти из собрания, разочароваться, оставить веру. Почему? Потому что верили не во Христа, а шли за человеком. «И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Видно, что видно, что это суды Божьи очень масштабные. Очень масштабные. Почему? Потому что он говорит, потому что увидят и поймут все церкви. Понимаете? Это значит, что это там не просто что-то там такое, там прыщ на носу выскочил. Это что-то страшненькое. То есть это что-то серьезное очень происходит с этой женщиной, и с ее последователями тоже что-то очень серьезное может произойти. То есть они могут ну, духовно умереть, эти люди. И на самом деле, он говорит, поймут все церкви, что я испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. То есть, что такое испытывающий сердца и внутренности? Это то, что внешне, наверное, все было достаточно духовно, духовненько. Если там, да, в каком-то там религиозном экстазе человек говорит, так говорит Господь, и все это, ну, все это очень так ярко, наверное, харизматично, искренне, и так далее, и так далее. То есть, по форме, возможно, там было все очень неплохо. По форме, возможно, все это выглядело очень духовно, потому что люди Божьи даже соблазнялись, и люди Божьи даже смущались, ну, как бы, и, ну, попадались в эти сети, под контроль этой женщины попадали. Но по сути своей, да, то есть внутренность ее, как я уже говорил, была неправильная, то есть она не к Богу людей вела, она вела их к себе и подчиняла их себе. Она не воле Божьей их подчиняла, она подчиняла их своей воле. И двигала ей не любовь Божья, не любовь к Господу, не любовь к служению, не любовь к людям, а двигала ей страх. Двигала ей то, что она хотела контролировать все вокруг себя. И быть вот комфортно, вот в этой вот комфортной среде себя чувствовать. Женщина Богом создана, чтобы создавать комфортную среду. Мужчина создан, чтобы вести, направлять, как это сказать, заботиться. А женщина призвана Господом в семье, чтобы создавать комфортную среду. Чтобы на самом деле мудрая жена, она устрояет, написано, дом. Понимаете? То есть глупая разрушает его. А эта создавала не дом, ну то есть она создавала себе гнездо, в котором она была главная и в котором она была самая, в котором она себя чувствовала комфортно, в которой было не страшно, потому что что-то ее перепугало. А Господь видел эту неправду и эту неправду обличал в ее сердце, давал ей время покаяться, не покаялась, но он говорит, Бог пришел со своими судами. Кажется, ну что тут такого? Да? Пусть Господь, здорово, Господь пришел со своими судами. Но знаете, когда Божьи суды начинаются, то это достаточно болезненный процесс для церкви. Это достаточно болезненный период. Лучше, гораздо проще и легче, когда церковь, ну, слышит Божий голос, имеет в себе силы и руководство от Господа покаяться и не доводить дело до Божьих судов. Когда уже на самом деле выхода, ну, когда выхода не остается, то тогда Господь приходит сам, как здесь написано, приходит огненными глазами, приходит с ногами, как расплавленный металл, и приходит и совершает свои дела, совершает свои суды. Это его право, это его церковь. Тут уже ничего не сделаешь. Но когда Господь судит, да, когда Господь совершает это вот возмездие, наводит порядок, это было бы гораздо все спокойнее и проще, если бы Господь, ну, если бы люди услышали Бога и покаялись до этого, да? Потому что когда люди умирают в церкви, когда люди болеют в церкви, это тяжелый период. Вспомните эти ситуации, когда, допустим, начинается какое-то там поражение среди народа, да? Когда там вот одна там, это самое, там, один человек на грани смерти, сразу же за ним другой, третий, четвертый, пятый. Это очень, ну, серьезно напрягает собрание. То есть, когда люди уходят из церкви, когда духовная смерть, когда там, ну, когда там через разделение, со скандалами, а уходят-то не просто так по-тихому, уходят там, как правило, если такая вещь, то там уходят со скандалами, с раздражением, с обидами, с амбициями и так далее в мир, там, с хлопанными дверями, там, с разоблачениями, что вот они там все такие, там, такие розетки. Это все не так безобидно, это все не так легко и не так просто. Братья и сестры, если есть возможность этого избежать, лучше бы этого избежать. Если есть возможность, ну, покаяться и вразумиться, то лучше, конечно же, покаяться и вразумиться. Потому что не будет ни этих смертей, не будет ни этих судов, но, к сожалению, вот, бывает, на самом деле, доходит до такого. Да, когда, ну, это все из-за упорства или, может быть, там, слепоты или еще чего-то человеческой. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. То есть есть здоровая часть церкви, потому что Такого не бывает, что вся церковь одновременно болеет. Мы с вами знаем, что если какой-то орган заболел, то есть нету такого, что человек вдруг раз и весь заболел. У нас что-то с чего-то одного начинается, там палец начинает нарываться, да, и может до заражения крови дойти. Вот у меня так мама чуть не умерла. Там начинается там что-то там барахлит, один какой-то начинает орган барахлить, от него начинается... У нас все так сделано, так составлено в организме, что лишних вещей нет, да. Вот что-то одно заболело, и ну, невозможно такого, что раз отрезал, и все, живешь без него. Нет. Если одно заболело, оно начинает цеплять другое, третье, четвертое, пятое, шестое, и потом уже доходит до того, что весь организм может быть очень сильно поражен. Хотя отдельные здоровые органы еще и могут в нем существовать. Так вот, и церковь одновременно не заболевает. Да? То есть есть вот это вот очаг воспаления, вот эта вот женщина, которая называет себя пророчицей и соблазняет людей, подчиняя их себе, своему контролю. Но есть люди, которые здоровы духовно и которые не держатся сего учения и не знают так называемых глубин сатанинских. Что это за такие глубины сатанинские, я вам не скажу, потому что не специалист по ним. Уж извините. Сейчас еще только единственное, что посмотрю современный перевод, там тоже, скорее всего, то же самое будет. Так. И кто не постиг так называемых бездн сатаны. Бездны сатаны, то есть глубины, то есть это что-то, ну, глубины, глубина это какая-то даль, ну, ниже дна, да, а сатана это противник. Так вот, в противлении, то есть это люди, которые зашли глубоко, очень глубоко опустились в противлении Богу своем, понимаете? Вот эти глубины сатанинские, если вот брать символически, это люди, которые очень низко опустились в своем противлении Богу. То есть Господь говорит так, а я по-другому. И вот это, ну, если хотите, вот сейчас такой популярный есть термин, точка невозврата какая-то есть. Точка невозврата. То есть Бог допускает, и Бог разрешает человеку ошибаться. И Бог допускает, мы имеем право на ошибку. Но если мы ошибаемся, не знаю, согрешая или противясь Богу, или там, не выполняя какую-то волю Божью, вот, Господь допускает это. Но Он говорит, покайся. Покайся – это значит, ты должен развернуться и не делать больше этого, начать делать другое. Вот. Но если человек упирается, опускаясь все глубже и глубже, да, если человек противится Богу все больше, сатана, еще раз говорю, противник, противится Богу все больше и больше, и вот ну, в своем вот этом противлении все глубже и глубже погружается в эту трясину греха, то где-то в какой-то момент на самом деле наступает вот такая вот точка невозврата. Если кто-то нырял, допустим, ну, если тут как глубины вот такие вот, как глубина, это обычно термин для воды. Если кто-то нырял, то, в принципе, вы, наверное, ну, если кто-то серьезно нырял, там не просто там, как это сказать, голову совал в воду, а именно ныряли, чтобы вот нырнул и пошел на глубину, то, наверное, знаете, что у каждого там, ну, у всех разное, это человек очень зависит, но у каждого вот на этой глубине есть какая-то точка невозврата. То есть ты всегда должен рассчитывать, чтобы у тебя хватило воздуха еще и вынырнуть с этой глубины. Потому что если ты нырнешь дальше, чем у тебя есть воздуха, чем чтобы вернуться обратно, ты утонешь, погибнешь. И вот эти люди, вот ну, такой вот термин здесь употреблен, глубины сатанинские, то есть если человек вот уходит куда-то, вот, куда-то там, вот, то есть где-то у нас не достанет, где-то вот в нашем противлении Богу не достанет сил вернуться обратно к Нему с покаянием. Вот что опасно. И там просто смерть духовная. Так вот, кто-то тут нырял-нырял в эти глубины греха и донырялся. И которые, ну он говорит, но для других, которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю вам, что не наложу на вас иного бремени. Не наложу на вас иного бремени. То есть у них есть уже, то есть даже у людей, которые не замешаны во всем этом, да, есть бремя. Бремя – это тяжесть. То есть вы не будете отягчены чем-то другим. Вот. Вы не будете отягчены вот этими судами. Ну, в смысле, вас судить я не буду, я думаю, так вот здесь по-другому. Так. Да, то есть вас эти суды не коснутся. То есть если вы в этом не замешаны, не ныряете в эти на глубины греха, не противитесь Господу, да, не держитесь того учения, которое вам вот вложила это с ложью эта женщина, то только, говорит, то, что имеете, держите, пока приду. То есть вы не получите другого бремени, на вас это не распространится. Только, говорит, держите то, что имеете, пока приду. Ту истину, которая у вас есть, держитесь. То служение, а что они имеют? Вот что они имеют. Дела от Господа имеют, любовь имеют, служение имеют, веру имеют, терпение имеют. И вот прогресс какой-то имеют. Последние дела больше твоих первых. То есть, и вот это, ну, как бы, и прогресс тоже у них присутствует. То есть, вот, говорит, вот это вот удержите, что имеете, и будет все замечательно. Кто побеждает? Что побеждает? Побеждает соблазны вот этой лжи. То есть, не поддается очарованию людей, да? Не поддается соблазнам, на которые тебя подталкивают твои, так скажем, духовные братья и сестры. Я кавычу это, чтобы кто-то знал. То есть не поддается этим соблазнам, которые тебя подталкивают духовные братья и сестры на неправду какую-то, а творит Божьи дела. Он говорит, соблюдает дела мои до конца, то есть подчиняется Богу и делает Божьи дела до конца, то что за награда его ждет, обратите внимание, тому, говорит, дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. Что это такое за власть над язычниками, чтобы вот с жезлом железным ходить и сосуды их долбить? Выглядит очень достаточно, как это, угрожающе и разрушительно. Но нам есть здесь подсказка замечательная для нашего понимания, как это понять. Он говорит, как я получил власть от отца моего. То есть Христос говорит, я дам тебе такую власть, какую я имею, получил, точнее, от отца моего, власть над язычниками, какую я получил от отца моего. А что это за... Что это такое? Как Господь пасет язычников жезлом железным, и они сокрушаются сегодня? Но если брать сегодняшний пример, да, то что это, на что это похоже? Что сегодня сокрушаются у язычников, как горшки глиняные? Я так думаю, что сердца людские, понимаете? То есть, когда вот эти вот, когда их, ну, когда сердца людей, ну, сокрушаются Божьей любовью, когда они на самом деле, ну, перестают быть язычниками и становятся Божьим народом, это похоже на то, что здесь написано? Мне похоже. Потому что человек, он вот на самом деле, как вот, ну, обращение человека часто очень происходит, вот как будто вот горшок разбили. То есть вот был такой вот, ну, горшок горшком, да, вот он стоял в своем атеизме там, или стоял в своем каком-то закоренелых каких-то грехах, доказывал, что так и надо жить, что по-другому жить нельзя, что это всем вот это самое, такая вот, что это такая вот жизнь, это не мы такие, это жизнь такая, у него была какая-то своя правда такая наиправдейшая, с которой никто сковырнуть его не мог, и вот он как такой горшок, такой вот с каким-то содержимым, может быть, совсем чистым, он такой твердый стоял, и вдруг в один день, когда Господь, Божья любовь его коснулась, он так вот хлоп, и вся вот эта его как языческая такая вот самоправедность, языческая бестолковость, она рассыпалась. И человек, ну, на самом деле превратился вот в Божьего человека. Какая-то вот сущность его появилась, на мой взгляд. Поэтому, ну, потому что именно так Господь сокрушает сегодня сердца. Возможно, что-то мы не понимаем, это имеет какое-то, может, другое значение. Но то, что мы можем видеть сегодня, то именно такой властью, властью любви, властью от Господа, да, Господь сегодня сокрушает сердца людей. Так сокрушило сердце даже того же сотника, который смотрел за смертью Иисуса Христа, который сказал, воистину, это Сын Божий. Понимаете, то есть, который он исповедовал. И еще одна награда, кроме вот этой власти над язычниками, то есть он говорит, и дам ему звезду утреннюю. И дам ему звезду утреннюю. Звезда утренняя называлась в те времена, по-моему, это звали Венеру, планета Венера, которая появлялась всегда на небосводе, темном небосводе перед восходом. То есть я еще раз, мы уже говорили об этом, про звезды, да, звездное небо, это был мобильник наш того времени. Да, мы сегодня, если что, нужно мобильник люди смотрят. А сколько времени в мобильник посмотрел? Куда идти? В мобильник посмотрел. это самое. А тогда люди вместо мобильника за неимением такового смотрели на небеса. И они, сколько время осталось до рассвета? Посмотрели, Венера там есть, утренняя звезда такая большая, она была такая красивая. Значит, скоро рассвет. Значит, можно там, не знаю, там еще поспать немножко или наоборот уже вставать пора. Да? Вот. Так вот, звезда утренняя называлась, это называлась Венера, которую видели перед рассветом всегда. Это, и она, ну, если люди ее увидали на небе, все, значит, скоро рассвет. Так вот, это уверенность в скором приходе Господа. Да? То есть эти люди, дам ему звезду утреннюю, то есть они получат, эти люди получат уверенность в скорой своей встрече с Богом. Понимаете? Потому что если мы побеждаем и содержим дела до конца, вот эти дела, любовь, служение, терпение, то и держимся этого, да, то тогда мы получаем власть от Бога влиять на язычников, на людей, и получаем от Господа уверенность в скором его приходе, звезду утреннюю, уверенность в скором приходе Бога. Чтобы вам пояснить немножко еще было, то, что мы с вами прочитали, это очень ярко видно на примере апостола Павла. Обратите внимание, Господь дал ему власть над язычниками, посмотрите, и огромное количество язычников превратилось в детей Божьи через служение апостола Павла. На самом деле, как сосуды глиняные, они так крушились. И этот же самый апостол Павел, он очень много говорит о том, что он желает разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше. Он много говорит, и апостол Петр тоже много об этом говорит, что скоро Господь придет. И даже апостолу Петру Господь открывает, что говорит, я скоро оставлю эту храмину, как Господь Иисус открыл мне. Он был еще не старым, когда он это получил от Бога. И апостол Павел говорит, время отшествия моего настало, течение совершил, веру сохранил. Теперь, говорит, готовится мне венец жизни, который даст мне Господь, судья он им. Есть такое у апостолов слово «возлюбивших явление Его». Возлюбивших явление Его. Возлюбивших приход Христа. То есть люди любят, люди ждут приход Христа. Вот. Так вот, это подарок, который Господь дает человеку, побеждающему искушение, побеждающему соблазны со стороны других людей и любящего Господа, держащегося за Бога. Он получает власть над язычниками для того, чтобы служить им и обратить их к Господу, помогать им спасаться, и получают любовь к пришествию Господа. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. То есть будьте внимательны к тому, что вы слышали. Вот, на этом заканчивается 29 стихе, заканчивается 2 глава.